На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 10 января. Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Почем транзит газа из России в Армению через Грузию? Ценз оседлости как важная составляющая для участия в выборах президента в самопровозглашенной республике Южной Осетия Эдуарда Кокойты. Убийство, кровная месть, трагические смерти с почти мистическими совпадениями. Так начался 2017 год в самопровозглашенной республике Абхазия. Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях американские сенаторы представляют законопроект о новых санкциях против России. Верховный суд Венесуэлы запретил импичмент президента Мадуро. В Йемене снаряд попал в школу, в числе 5 жертв – 2 ребенка. Американские сенаторы, республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм сегодня представляют в Вашингтоне законопроект о расширении санкций против России в связи с вмешательством в выборы президента США, в котором американские спецслужбы обвиняют Москву. Среди соавторов документа, кроме Маккейна и Грэма, известных жесткой позиции по отношению к российскому президенту Владимиру Путину, их коллеги республиканцы Марко Рубио и Роб Портман, а также сенатор-демократ Бен Кардин. Законопроект, в частности, предусматривает введение персональных санкций против лиц, причастных к хакерским атакам, а также запрет для банков США на сотрудничество с оборонными и разведывательными ведомствами России. Кроме того, он предусматривает оставление в силе санкций, уже введенных против России администрации Обамы в связи с аннексией Крыма и агрессивными действиями против Украины. В документе также содержится запрет на действия, которые вели бы к признанию Соединенными Штатами суверенитета России над Крымом. Рассмотрение законопроекта в Конгрессе, как считает ряд наблюдателей, может привести к усилению трений между будущим президентом Дональдом Трампом и законодателями. Трамп неоднократно заявлял о стремлении к дружественным отношениям с Россией. В то же время, по данным издания «Политика», в документе будет содержаться положение, которое позволит администрации не вводить в действие предусмотренные законопроектом санкции, если это будет в национальных интересах Соединенных Штатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Конгресс США может создать специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств кибератак, как это было в случае расследования терактов 11 сентября 2001 года. 9 января конгрессмены-демократы направили сенатору и Палате представителей законопроект о создании двухпартийной независимой комиссии с полномочиями опрашивать свидетелей, иметь доступ ко всем материалам дела, вручать повестки и публично заслушивать показания по делу о попытках Москвы или других сторон повлиять на президентские выборы в США. Законодатели-демократы поддержали документ, равно как и ряд республиканцев, однако руководство республиканской партии считает, что вполне достаточно расследования парламентских комитетов. Прошлую пятницу американские разведслужбы представили закрытую и открытую версии доклада о том, что президент России Владимир Путин лично отдал распоряжение поддержать на выборах республиканского кандидата Дональда Трампа, дискредитировав его главную соперницу, представителя демократов Хиллари Клинтон. Кремль категорически отвергает подобное обвинение. Верховный суд Венесуэлы заблокировал решение оппозиционного парламента об отстранении от власти президента Николаса Мадуро, признав его неконституционным. Об этом сообщает телеканал Телесюр. Вчера оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы признало Мадуро оставившим свой пост из-за его бездействия в борьбе с кризисом. При этом депутаты ссылались на положение статьи Конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту. В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис. В стране происходит регулярное отключение воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в Венесуэле в 500%, называя ее самой большой в мире. Мадуро утверждает, что в ситуации виновата оппозиция и США, развязавшие экономическую войну. В декабре 2015 года оппозиция выиграла парламентские выборы. С тех пор парламент предпринимает шаги для отставки Мадуро. В частности, был начат сбор подписей для референдума о его отставке. Депутаты также пытались начать против Мадуро судебный процесс. Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками президента, блокировали любые законодательные инициативы парламента. На севере Йемена 5 мирных жителей стали жертвами авианалета сил коалиции во главе Саудовской Аравии. Снаряд попал в здание начальной школы в районе Нихм. Погибли 2 ребенка, директор и 2 учителя. Еще 13 человек были ранены. Вооруженный конфликт в Йемене начался в сентябре 2014 года. Представляющие шиитское меньшинство хуситы при поддержке Ирана ведут борьбу с законным правительством Йемена, которое поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии. В Сенате США начинают обсуждать кандидатуры новых членов правительства, предложенные избранным президентом Дональдом Трампом. Сегодня рассматривается кандидатура Джеффа Сешенса на пост министра юстиции, который является в США и генеральным прокурором. На слушание приглашены члены Палаты представителей от демократов, в том числе ветеран движения «За гражданские права» Джон Льюис. В среду будет обсуждаться кандидатура Рекса Тиллерсона, бывшего главы ExxonMobil, предложенного Трампом на должность госсекретаря. Ожидается, что будут подняты вопросы о его деловых связях с Россией.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Министр энергетики Каха Каладзе сегодня проводит очередную встречу с руководством «Газпрома». Стороны работают над заключением нового ежегодного соглашения, по которому стороны либо перейдут на финансовую оплату за транзит, либо сохранят прежние условия сделки. По словам Каладзе, в случае перехода на денежные расчеты Грузия не должна проиграть. Мнения и сомнения экспертов по этому поводу изучил наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
В настоящее время основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан. Однако из России Грузия получает за транзит 10% от объема газа, поставляемого в Армению. Газ из России страна не закупает с 2007 года. В марте 2016 года грузинская сторона и «Газпром» после длительных переговоров оформили новое соглашение, согласно которому Грузия будет по-прежнему получать 10% за транзит газа в Армению. Срок данного контракта истек 31 декабря. По всей видимости, Грузия склонна принять основное условие российской стороны, которое предлагает переход на оплату в денежном эквиваленте, как это практикуется в общемировой практике, а не натурой. Это косвенно подтверждают слова министра энергетики Кахи Каладзе в эфире общественного вещателя.
Договор о транзите продлевается ежегодно. Стороны работают над заключением нового соглашения, по которому они либо перейдут на денежные расчеты за транзит, либо сохранят прежние условия. У нас очень простая позиция. В случае перехода на денежные расчеты Грузия не должна проиграть,
заявил Каладзе. Оппоненты власти считают, что Грузия ни в коем случае не должна соглашаться на условия российского монополиста, даже ценой срыва поставок. Вот что по этому поводу думает парламентарий от нацдвижения, экономист Роман Гоцеридзе.
Если Грузия согласится на денежную оплату, мы будем сразу поставлены в кабальные условия. Сейчас мы диктуем наши правила, а в случае уступок Россия будет манипулировать ценами, ежегодно добиваясь все более серьезных уступок. Думаю, эти переговоры далеки от экономики. Если уступка состоится, то это будет предательством стратегических интересов страны в угоду интересам конкретных лиц.
Заявил Роман Гоцеридзе. Однако другие эксперты сходятся во мнении, что у Грузии сузилось поле для маневра. По информации аналитика Нодара Харшиладзе, Россия задействовала другие рычаги.
Как мне известно, Россия ставит нас в непростую ситуацию, возлагая ответственность в случае срыва поставок на грузинскую сторону и предлагает Армении самостоятельно договариваться с нами по оплате за транзит своего газа. На этом поле у нас меньше шансов на положительное решение вопроса, так как в случае переговоров с Арменией политический момент будет полностью исключен. Если дело дойдет до международных инстанций, мы проиграем процесс. Поэтому мы должны срочно выработать скоординированную позицию с армянскими партнерами.
Советует эксперт. В свою очередь, политолог Хухашвили считает, что в отличие от прошлых лет, Россия не будет так отстаивать интересы Армении, как прежде, и не возьмет на себя дополнительные финансовые обязательства.
Благодаря существующей конъюнктуре нам удавалось из года в год добиваться подписания приемлемого для нас контракта. Однако ситуация изменилась, и Россия меньше учитывает интересы своих кавказских партнеров. Мы наблюдаем, что на протяжении последнего периода политика России становится все более амбициозной и наступательной. Так что прогнозировать окончательный итог переговоров будет сложно.
Заявил Гия Хухашвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. В Цхинвале продолжается полемика о цензе оседлости, которая становится такой же важной темой, как участие в выборах Эдуарда Кокойты. Экс-президент Южной Осетии сделал очередной ход в борьбе за свое выдвижение. Народная партия обратилась к руководству республики с критикой поправок к конституционному закону о выборах, в которых и регулируется ценз оседлости. Жанна Тарханова продолжит тему.
В заявлении партии, в частности, говорится, поправки в конституционный закон о выборах президента Южной Осетии 19 июля 2016 года напрямую противоречат статьям 2-3 Конституции Республики. Они ограничивают многих достойных граждан в законном праве избирать и быть избранным. Патриотичная, сильная, пользующаяся поддержкой народа, власть не допустит зачищения политического поля, дав возможность всем без исключения гражданам своей страны самовыразить свои политические предпочтения. Конец цитаты. Авторы заявления обращаются к президенту и спикеру парламента, цитата, с требованием недопущения ущемления конституционных прав и свобод граждан Республики Южная Осетия. Конец цитаты. И возлагают на них ответственность за возможное обострение в общественно-политической ситуации. Речь, конечно же, о цензе оседлости, который экс-президент Эдуард Кокойте обещал преодолеть, и который, кстати, та же Народная партия во времена его президентства всячески поддерживала. В Народной партии нет единой позиции по отношению к президентским амбициям Эдуарда Кокойте, считают наблюдатели. После его отставки народники поддерживали инициативы уже действующего президента и вступали в конфронтацию со спикером парламента. По мнению одного из моих собеседников, активисты Народной партии вряд ли решатся на открытый конфликт с Леонидом Тибиловым. Лидер Народной партии Александр Плиев лояльно настроен к главе государства. Не рискнет, по мнению моих источников, поставить под удар и собственный нефтяной бизнес депутат от Народной партии Сергей Харебов, который не голосовал за принятие поправок. Обращение Народной партии, полагают некоторые эксперты, последний козырь экс-президента, потому что народники таким образом доказали, что у бывшего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте есть проблемы с цензом оседлости. Впервые норма о цензе оседлости появилась в юго-осетинском законодательстве при первом президенте Людвиге Чибирове. В 2011 году при Эдуарде Кокойте эта статья закона была принята в новой редакции, которая предполагала, что на кресло главы республики мог претендовать тот, кто жил в Южной Осетии последние 10 лет. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов в 2011 году был председателем парламентского комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению. И утверждает, что бывший президент отнюдь не ужесточал требований к кандидатам в президенты и соперникам.
Он обратился с просьбой дать толкование в соответствующей статье Конституции касательно 10 лет ценза. Там надо дать статью, закон еще 4-й созыв Палаты. Толкование 4-го созыва дал толкование данной статье Конституции. Во времена выборов 2011 года к нам опять обращаются, у нас опять же будет ЦИК дать толкование. Толкование само имеет силу закона. В то время я тоже был против, у меня позиция готова основывалась на том, что нет никакой необходимости вносить изменения в Конституцию. Либо толкование, которое было дано парламентом 4-го созыва, оно имеет силу самого закона.
По словам Амирана Дьяконова, нельзя допустить, чтобы внесение изменений в Конституцию становилось инструментом для достижения определенных целей в политической борьбе. Летом 2016 года парламент Южной Осетии принял поправки в закон о выборах президента, которые дают более четкое толкование цензу оседлости. Согласно этим поправкам, кандидат в президенты Южной Осетии должен постоянно проживать на территории республики последние 10 лет, предшествующие его регистрации в качестве участника предвыборной гонки. Постоянность проживания означает, что гражданин может находиться за пределами Южной Осетии не более 93 рабочих дней в течение года без уважительной причины. Уважительными причинами считаются командировки, учеба, лечение. Однако соответствующие справки должны быть выданы исключительно государственными органами. В поправках, представленных ранее Центризбиркомом, гражданин не имел права баллотироваться в президенты, если отсутствовал в республике более 3 месяцев, независимо от причин. Бывший спикер парламента, лидер Компартии Южной Осетии Станислав Кочеев считает, что ценз оседлости – обязательное требование к претендентам на президентское кресло.
Очень многие государства имеют такое же положение, как и это. Они бы сказали свое слово, когда парламент были. Когда вы сказали свое слово, а сейчас уже столько времени прошло с этого прошлого года, и сейчас говорить об этом, там не надо было говорить и отстаивать свои идеи, а не сейчас.
Реакция президента и спикера парламента на обращение Народной партии неизвестна. Официальных комментариев пока нет. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем нашу программу. Сегодня Басманный суд Москвы до 15 апреля продлил срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Также был продлен срок следствия по делу до 15 мая. Об этом моему коллеге Андрею Шароградскому рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Наталья, как проходило сегодняшнее заседание и чем мотивировало обвинение необходимость продления домашнего ареста для Улюкаева?
Сегодняшнее заседание началось с задержки почти на 1.5 часа. Сам обвиняемый Алексей Улюкаев, который находится под домашним арестом уже 2 месяца, приехал в суд вовремя. Однако, как сообщили в суде, не было его защитников, адвокаты задерживались, и поэтому заседание началось только около 12 часов дня. Необходимость продлить меру пресечения бывшему министру экономического развития на 3 месяца следователь объяснил большим объемом следственных мероприятий, которые необходимо еще провести. Следствие не уложилось в 2-месячный срок расследования, поэтому срок следствия продлили уже до мая 2017 года. Аргументируя ходатайство, следователь, как это обычно бывает на подобных заседаниях, говорил о том, что подсудимый может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей, среди которых бывшие подчиненные Улюкаева по Министерству экономического развития, а также иными способами воспрепятствовать расследованию. Сам Алексей Улюкаев, выступая в суде и объясняя свою позицию, говорил тихим, спокойным голосом. Он не согласился с мотивировкой следствия. Он обещал не скрываться, объясняя это тем, что его заграничный паспорт все равно изъят и находится у следственных органов. Он просил изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде или же смягчить условия домашнего ареста, разрешить прогулки в утреннее и дневное время, посещение врачей, а также допустить няню к его несовершеннолетним детям. К материалам дела были также приобщены положительные характеристики, которые дали бывшему министру глава Роснана Анатолий Чубайс, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель правления ВТБ банка Андрей Костин и другие. Судья Басманного суда Елена Ленская позицию следствия поддержала и продлила меру пресечения бывшему министру до 15 апреля. Таким образом, ходатайство было удовлетворено, и условия домашнего ареста Алексея Улюкаева остались без изменений. Ему запрещено покидать квартиру, пользоваться телефоном можно только в экстренных случаях для связи с экстренными службами и с сотрудниками ФСИН. Также нельзя пользоваться интернетом, и общаться можно только с близкими родственниками, которые проживают с ним в одной квартире, и с адвокатами. Напомню, Алексея Улюкаева обвиняют в том, что он вымогал 2 миллиона долларов у компании «Роснефть» за положительную оценку сделки при покупке «Башнефти». В ночь на 15 ноября 2016 года он был задержан с поличным в офисе «Роснефти». Алексей Улюкаев вину отрицает. И сообщается, что когда это дело поступит в суд для рассмотрения по существу, то, скорее всего, его будут слушать в закрытом от публики режиме, поскольку уже сейчас следователи говорят, что в деле есть большое количество засекреченных материалов, которые были получены в ходе оперативных мероприятий.
Наталья, а защитники Улюкаева делали какие-то заявления после сегодняшнего судебного заседания?
Нет, адвокат, которая сегодня представляла интересы Алексея Улюкаева, Лариса Каштанова, она покинула суд без каких-то комментариев. Однако можно предположить, что, как это было при прошлом продлении в ноябре, защита, скорее всего, обжалует продление ареста. Однако вот в прошлый раз Московский городской суд в конце ноября, когда рассматривал предыдущее продление ареста, он счел, что все было в рамках закона, и мера пресечения Улюкаеву не была изменена.
Рассказывала Наталья Джанпаладова. С ней беседовал Андрей Шароградский. Недавно одна из политических партий Абхазии предложила вернуть национальные квоты при формировании парламента самопровозглашенной республики. Что думают об этом жители Сухуми, выясняла наш корреспондент Анаит Гагарян. Рубрика «Голоса».
Национальные квоты в парламенте нужны, как вы думаете?
Я думаю, что да. Ну почему? Это же обидно другим национальностям, что они не представлены в парламенте. Мы же многонациональное государство, поэтому я думаю, что все должны присутствовать. Я бы хотела, чтобы было представлено. Меня Ольга зовут.
Я считаю, что раз мы живем в Абхазии, мы все абхазцы. Не имеет значения, кто он бы не был. Поэтому этого квотирования не надо делать. Мы должны служить Абхазии.
Для того, чтобы был объективный парламент, естественно, нужно, чтобы он был многонациональным. Каждый национальный что-то выскажет, что-то подскажет.
Мне кажется, тут все-таки гораздо важнее, чтобы люди поняли, куда двигаться и какие общие цели есть, понимаете, а не национальный признак. Пусть скажут людям, какую политику будем проводить, какую программу ставим, какие цели. Мне кажется, вот это важнее, чем национальный вопрос, он, конечно, тоже интересен, но все-таки общие цели и ясное понимание, в какую сторону будет развиваться республика, мне кажется, это важнее. Сергей.
Ну, конечно. Мы должны, мы все братья, сестры, мы уважаем русских. Думаю, если мы с ними будем, будет все хорошо.
Но речь не только о русских, а о всех.
Ну, всех национальностей, которые в Абхазии живут, мы все братья и сестры. Должны быть дружно жить и друг друга понимать, чтобы в дальнейшем наши дети и каждый национальность, они чтобы дружно жили. В парламенте тоже так и должны каждой национальности быть. И поддерживает свою родину, свою Абхазию, Тарбаие.
В каких пропорциях? Сколько их здесь живут? И как? Вот это тоже надо посмотреть. Квоты. Они уже должны забиты? Или же они должны исчисляться из того, сколько проживают той или иной национальности здесь? А остальное-то искусственно все. Давайте, например, 20 армян, 5 русских. Это не квота. Это уже распределение. А квоты именно так. И сколько процентов отношений разных наций? Если они будут все представлены, я не против тогда. Деньги меня зовут.
Я считаю, что нет, они не нужны, потому что у нас все граждане имеют возможность попасть в парламент и без национальных квот. А национальные квоты – это анахронизм. В принципе, в демократических странах я не знаю примеров, чтобы он использовался. Будиса.
Я думаю, нужны. Ну и женщинам нужно предоставлять тогда квоты. А почему нет? Альбина.
Нет, однозначно нет. Нас слишком мало, чтобы это еще делать. На слам. По количеству людей уже интересы абхазской национальности уже не будут учитываться. Так, поэтому.
Я думаю, что это нужно. Потому что должны быть в парламенте все национальности, представители всех национальностей в парламенте. То, что в данный момент нету, например, от русских, нету депутата. Это вот не должно быть такое. И поэтому квота должна быть.
Валиков. Это нужно, ну, чтобы человек мог любой национальности быть в парламенте.
Я считаю, квоты не нужны, потому что каждый человек вправе сам выбирать, кто им нужен в парламенте, какой нации, какой человек, какого вероисповедания, какой деятельности и так далее. Мурат.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Власти делают из Гиги Угулаба главного оппозиционера. Статью под таким названием опубликовала газета «Ахали Тауба». Автор статьи Нонат Сабадзе пишет, что многие в Грузии не скрывают недовольства по поводу досрочного освобождения экс-мэра Тбилиси. Однако это входило в интересы Бедзина Иванишвили, поэтому общественным мнением пренебрегли. Такой точки зрения придерживается и лидер оппозиционной партии Картули Даси Джонди Богатурия.
Логика событий напрямую указывает на то, что Гиги Угулаба должны были выпустить. Все поняли, что это политическое решение, что был заключен договор за спиной народа. Авторы этого решения считают, что смогут сейчас эффективно использовать Гиги, сделать из него своего сателлита и главного оппозиционера. Приближаются выборы в органы местного самоуправления, а власти в очень тяжелом политическом положении. Они потеряли доверие народа. Сегодня же самая примитивная и легкая технология – выдвижение на первый план партии сателлитов. Гиги обязательно выдвинут в кандидаты на пост мэра Тбилиси и постараются представить его и его группу как одну из передовых оппозиционных партий.
Дорога, которую избрали действующие власти, указывает на то, что подобные решения могут быть приняты еще не раз. И если властям потребуется, то они освободят из заключения и экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили, считает Джонди Богатурия. В 2016 году мэрия Тбилиси присвоила статус поврежденных 500 деревьям и дала разрешение на их вырубку, говорится в заявлении неправительственной организации «Институт развития свободы информации», пишет информационное интернет-агентство «Business Press News». Это число в 5 раз превышает количество деревьев, которым присвоили статус поврежденных за последние 3 года.
Это порождает вопрос, насколько добросовестно происходит процесс присвоения деревьев статуса поврежденных, тем более, что общественные организации летом 2016 года выявили один из таких фактов.
Говорится в заявлении организации. На эти обвинения сегодня поспешил ответить мэр столицы Давид Нормания.
В 2016 году мы осуществляли санитарную вырубку деревьев, в рамках которой сначала оценивалось состояние деревьев или затем их вырубка. Причем санитарная вырубка необходима для того, чтобы поврежденные больные деревья не повредили другие, здоровые.
Цитирует слова мэра Business Press News. Между тем, IDFI в своем заявлении подчеркивает, что лишь за первые 8 месяцев 2016 года мэрия Тбилиси выдала 255 разрешений на строительство разных объектов, с чем, вполне возможно, может быть связан рост количества вырубленных деревьев. НПО считает, что во избежание появления возможных коррупционных схем мэрия обязана детально прописать процедуру присвоения деревьям статуса поврежденных. Капитан сборной Грузии по баскетболу и центровой американского профессионального баскетбольного клуба Golden State Warriors Заза Пачулия занимает 2-е место в голосовании за стартовые составы на матч всех звезд 2017. Это ежегодная игра между сильнейшими действующими спортсменами Национальной баскетбольной ассоциации. Возможность повлиять на исход голосования и увидеть любимого игрока во главе списка участвующих в матче всех звезд вызвала невероятную активность болельщиков в соцсетях, пишет информационно-аналитический онлайн-портал «Сова». В социальных сетях за него агитируют грузинский президент и министры посольства США в Грузии.
Заза на 2-м месте, и именно сейчас важно предпринять больше усилий. Вместе мы выведем капитана на матч всех звезд.
Цитирует пост, опубликованный на официальной страничке посольства в соцсети Facebook «Сова». Министр по вопросам беженцев Сузар Субари тоже не остался в стороне.
По промежуточным итогам Заза Пачули занял 2-е место, набрав 440 тысяч голосов. «Поддержим нашего капитана, за которого гордимся»,
написал в Facebook Сузар Субари. Голосование за Пачулия в Грузии – это уже тренд, отмечает «Сова». Голосовать же можно в Facebook, Twitter, Google Search. Достаточно пропечатать в статусе хэштег NBA Void за Заза Пачулия. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвале – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Представители крыла Бакерия Угулава покинут ряды бывшей партии власти в Грузии «Единое национальное движение» 12 января, сообщает Интерпресс-Ньюс. Как стало известно информагентству, это решение противникам проведения партийного съезда было принято накануне. Оппозиционеры собираются сделать заявление о выходе из партии 12 января. К этому времени, по неофициальной информации, они подыскивают новый офис. К крылу Бакерия Угулава относятся те члены национального движения, которые выступают против проведения 20 января партийного съезда в составе 7 тысяч делегатов. Грузинский борец вольного стиля Владимир Хинчигашвили, завоевавший золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, новый сезон начал в ранге лидера мирового рейтинга в своей весовой категории 57 килограмм. Помимо золота в Рио в 2016 году, Хинчигашвили стал чемпионом Европы, выиграл Кубок Европейских наций в составе сборной Грузии, а также стал победителем клубного чемпионата мира, информирует портал «Грузия онлайн». Уже в январе этого года Хинчигашвили одержал очередные победы. На стартовавшей в Индии Pro Wrestling League борец, выступающий за клуб Punjab Royals, выиграл две схватки. Его команда занимает промежуточное третье место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт турнира. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время является оппозиционным украинским политиком, дал интервью американской телекомпании, в котором упрекнул Вашингтон в отсутствии реакции на вмешательство России в выборы в Грузии в 2012 году, передает «Новости Грузия». По словам Саакашвили, в 2012 Россия хакнула выборы в Грузии, в результате чего его партия «Единое национальное движение» проиграла партии миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта». Он заявил, что глава американской разведки Джеймс Клаппер тогда счел, что если Саакашвили останется президентом, он станет источником напряженных отношений с Россией. Россия вмешивалась не только в грузинские, но и украинские выборы и выборы в странах Балтии. Они распространяли фальшивую информацию, прослушивали телефонные переговоры, которые записывали и выкладывали в интернет перед выборами. Использовали грязные методы. В 2012 году мы постоянно ставили в известность американских друзей, что это происходит у нас. Но из Вашингтона мы получали сигналы: «Вы преувеличиваете, вернитесь к демократическому развитию», — сказал Саакашвили. Единственный оператор сотовой связи самопровозглашенной республики Южная Осетия ЗАО «Остелеком» планирует в этом году полностью заменить устаревшее оборудование и улучшить качество мобильной сети и интернета, сообщил директор по инфраструктуре компании Дмитрий Коклин. По его словам, компания на днях получила новое современное оборудование производства одного из лидеров телекоммуникационного рынка фирмы Huawei.
Спасибо. Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мы продолжаем подводить итоги ушедшего 2016 года. Сегодня о том, как прожил его черкесский мир, рассказывает вместе с черкесскими общественниками Мурат Гукимухов.
Черкесский общественник из Краснодара, член исполкома Международной черкесской ассоциации Аскер Цохт, говорит, что главным достижением прошлого года считает решение проблем с беженцами из Сирии. Весь прошлый год в черкесских организациях прошел под знаком обустройства соотечественников из Сирии, их адаптации к российским условиям, говорит Аскер Цохт.
Совершенно очевидным стало для всех, что никакой угрозы безопасности государства они не представляют. Они не замыкаются в какие-то общины собственные, они легко интегрируются. И эти люди сейчас беспрепятственно работают в Краснодаре, в Сочи, в Анапе, в Новороссийске, в Москве. И никаких препятствий органы государственной власти им не оказывают. Их достаточно активно принимают в вузы, не только Адыгеи и Кабардино-Балкарии.
А на каком языке? Они учили язык или как?
Нет, они учатся на подготовительном отделении для того, чтобы впоследствии уже получить полноценную специальность.
В Российскую Федерацию сумело перебраться более 2000 сирийских черкесов. Заботы по их обустройству полностью легли на плечи черкесского общества. За счет частных пожертвований строили дома, приобретали мебель, вещи, учебники для детей, говорит Аскер Сокт.
Сбор общественных средств, вот, предприниматели оказывали помощь, кто-то лес выделял, кто-то окна вставлял, кто-то крышу накрывал, значит, они сами работали, кто-то им шлакоблок покупал, кто-то бетон им выделял, какой-нибудь бизнесмен.
Вот я слышал, вот, просто люди приходили, руками помогали, что называется.
Есть такие тоже, даже волонтеры из Турции были, которые помогали строить, жали на месяц, работали.
По словам черкесского общественника и значка Аслана Бишто, это был первый в своем роде общественный проект, который объединил практически все слои общества. Главный итог этого проекта, считает Аслан Бишто, люди доказали самим себе, что они общество.
Мы достаточно серьезным опасением воспринимали сбор средств для разных мероприятий. Очень часто раньше возникали ситуации, когда средства разворовывались. К нашей чести можно абсолютно уверенно говорить о том, что из денег, собранных на репатриантов вот эти все годы, с тех пор, как началась война в Сирии, не было ни одного факта воровства, не было ни одного факта, чтобы хоть одна копейка ушла в сторону. И это, я считаю, имеющий колоссальное значение для народа и общественной дисциплины момент.
Общественная организация Кабардино-Балкарии «Очаг» оказывает помощь соотечественникам из Сирии. В том числе материальную, юридическую, например, помогает оформить документы в Федеральную миграционную службу. Один из волонтеров организации, Ольга Ифиндиева Бегрет, говорит, что за прошлый год из Сирии почти никто не приехал. Но это не значит, что не было желающих, говорит Ольга Ифиндиева Бегрет.
В прошлом году нередки были случаи отказов в приглашении. Ну, по крайней мере, то, что мы посылали приглашение, да, нам отказали. Это было 8 человек. Приглашали даже сирийские черкесы, находящиеся здесь, и им поступали отказы на приглашение родственников из Сирии. Так, например, был случай, когда парню отказали в приглашении родителей или отцу отказали в приглашении сына. Также вот большой сложностью является оформление российской визы. Тоже нередки случаи отказов для тех, кто находится в Сирии.
Как-то мотивируется этот отказ?
Чаще всего с предоставлением недостоверных сведений. Они ссылаются вот на это положение закона и догадываясь, какие недостоверные сведения. Такое впечатление, что это создается препятствие для въезда сирийских черкесов сюда.
Ольга, как юрист, отмечает, что черкесы подпадают под федеральный закон о соотечественниках за рубежом, предполагающий упрощенную процедуру получения вида на жительство и гражданства. Но, увы, в отношении сирийских черкесов этот закон почему-то не работает. В результате отношения к ним, как к обычным иностранцам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Начало этого года в Абхазии нанесло сильный удар по иллюзиям, которые часто испытывают люди, что после 1 января переживаемые обществом невзгоды останутся в прошлом. Убийства, кровная месть, трагические смерти с почти мистическими совпадениями – так начался год в самопровозглашенной республике, рассказывает наш постоянный сухомский автор Виталий Шария.
Есть такой распространенный психологический самообман. Сужу по себе и многим своим знакомым. Люди ждут Нового года, не в силах побороть в душе иллюзию, что нынешние беды вот-вот останутся в прошлом. Грядущий же год манит их воображение, как ослепительно белый, чистый, ничем не запятнанный лист бумаги. Вот и поздней осенью прошлого, високосного года, когда в Абхазии прокатилась волна автокатастроф и наездов, на пешеходов с летальными исходами, когда годовое количество жертв на дорогах устремилось к рекордной цифре, многим, знаю, приходило в голову, побыстрее бы закончился этот год с его авариями, уголовными преступлениями, жесткими политическими разборками, как будто вступление в следующий 2017 перенесет нас в какую-то иную реальность. Сегодня в селе Дурипш предали земле на родовом кладбище мужа тело жившей в частном сухумском доме неподалеку от моего, Ларисы и Мухвари Тужба, похоронили рядом с могилой сына, который нашел там свое последнее пристанище всего 2 месяца назад. Обстоятельства гибели сына и матери внушают мистический ужас. Вечером в пятницу 6 января я услышал показавшуюся невероятной весть. На проходящей рядом с нашей улицей Эшба у здания родильного отделения республиканской больницы сбита насмерть медсестра этого отделения, наша соседка Лариса. Но ведь именно на этом месте был сбит автомашиной тоже вечером в темноте ее сын Михаил, которому было чуть больше 30. Первой моей высказанной вслух реакцией было: «Не может быть, ведь не попадает же снаряд в ту же самую воронку от предыдущего снаряда». Но по мере того, как узнавал детали произошедшего и вдумывался в ситуацию, все больше понимал, что поговорка про снаряд и воронку имеет к этой трагедии весьма отдаленное отношение. То, что Миша погиб на этом месте трассы, слабо освещенном, где движется оживленный, особенно по утрам и вечерам, поток автомашин, объясняли тем, что он спешил к матери на работу. А сама Лариса по разговорам пошла на то место, чтобы открыть под Рождество на месте гибели сына бутылку шампанского для выполнения некоего распространенного в наших краях ритуала в память покойного. Начало года ознаменовалось в Абхазии не только новыми трагическими ДТП. Кстати, менее чем через 2 часа после гибели Ларисы в 19:40 6 января в поселке Гулрыбш водитель «Жигулей», житель села Бабышира, не справился с рулевым управлением, наехал на дерево у дороги, после чего скончались он и женщина, одна из 4 пассажиров. Но еще гораздо больше привлекла внимание общественности череда убийств и самосудов. Вчера моя коллега Елена Заводская рассказала на «Эхе Кавказа» в публикации «Череда убийств потрясла Абхазию» об этих леденящих кровь жилах событиях, в частности о том, что в результате вспыхнувшей кровной мести были сожжены человек и 3 частных жилых дома в селе Гуада. Кстати, кое-кто в интернете тут же с горькой иронией увязал эти пепелище на месте домов с наступившим годом огненного петуха по восточному календарю. Интернет-пользователи, конечно, абсолютно справедливо критикуют власть, прежде всего правоохранительные органы, за неспособность мгновенно и жестко взять ситуацию под контроль и пресечь незаконные действия кого бы то ни было. Но при этом, как всегда, не обошлось без политизации. Одни комментаторы убеждены, что во всем виновата власть. Другие же, возражая им, пишут, что подобное, увы, происходило у нас и раньше, при прежних властных командах. Мне тут же вспомнилось, как несколько лет назад один курсант школы милиции вместе с сообщниками убил за городом другого курсанта. Тогда, правда, убийца был осужден по закону, но дом его родителей в селе это не уберегло от сожжения сразу после его задержания. А спустя несколько лет после войны примерно так же поссорились 2 молодых человека. После убийства одного из них дом убийцы был сожжен, и его семья спешно покинула Абхазию. Но тогда была доинтернетовская эпоха. СМИ у нас находились в зачаточном состоянии, и лично я о той трагедии узнал только спустя несколько лет. Талий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Время рубрики «Картинки с выставки». В Абхазии в ночь с 13 на 14 января отмечают День сотворения мира Ажирныхва. Абхазский праздник в честь наступления Нового года. Эта древняя традиция берет свое начало в языческом прошлом страны и сохраняется до сих пор. О ней рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Папба.
Абхазия всегда была многонациональной страной, что делает ее культуру очень разнообразной, а традиции, в том числе и религиозного характера, сложными и комбинированными. Здесь светские праздники тесно переплетаются с христианскими, мусульманскими и даже языческими. И у абхазов до сих пор сохранилось много традиционных праздников, среди которых одним из самых больших и важных является Ожирныхо. Поэтому в абхазских семьях наступление Нового года празднуют дважды – 31 декабря вместе со всем миром и в ночь с 13 на 14 января. Главным местом проведения праздника в честь Старого Нового года по-абхазски является кузня. Кузнечное дело всегда пользовалось в стране особым уважением, а кузница считалась священным местом, где проходили моления и ритуалы жертвоприношения. При этом, конечно, не в каждой семье была кузница, поэтому многие проводили обряды в маленьких святилищах в домах. Ожирныхо можно условно разделить на три части. Первая часть проходит в святилище, вторая – за накрытым столом, а третья – на следующее утро. Основным действием является обряд жертвоприношения, который проводит старший в доме мужчина. В жертву приносят козла, а также петухов и куриц по количеству мужчин и женщин в семье и готовят специальную лепешку с сыром. Поздно вечером, когда пища уже готова, весь род собирается в святилище и зажигает свечи. Самый старший в роду разливает всем вина и начинается моление. Люди обращаются к Богу и просят Его о благополучии семьи, о богатстве и о здоровье. Затем они пробуют жертвенную пищу – печень, сердце и лепешку, которая нанизана на фундуковые палки. А когда свечи догорают, возвращаются домой за праздничный стол. О том, как продолжается праздник на следующее утро, рассказала Инга Шамба, старший научный сотрудник отдела этнологии Абхазского государственного музея.
Утро самое интересное происходит. Очень рано встает самый старший. Ну, это может дедушка, это может быть отец. Выходя из дома, они обходят весь двор, все хозяйственные постройки. Помимо этого, он собирает плющ. Берут ветки ореха, фундука именно, и обходят, забрасывая ветками и плющ. Это вечная жизнь. А вот орех – это рост роду. Он обходит весь двор, потом уже заходит в дом, обходит свою семью. А дети еще в постели, он туда заходит, забрасывая монетами, кукурузой и ветками фундука, он дает благополучие семьи, богатство семьи, желает всей семье здоровья. И приговаривают они «ахердзны», «чах-чах», то есть это золото и серебро. И вот «чах-чах» – это звучание. Звук, когда создается, дети уже знают, что идут к ним поздравлять и раздаривать сладости. Сладости могли быть конфеты или же сухофрукты.
Традиция празднования Старого Нового года у абхазов постепенно изменялась, особенно во время советской власти, когда религия не была в почете. Но абхазцам, в отличие, например, от адыгов, которые утратили многие своих традиций, удалось сохранить этот праздник. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
Продолжаем нашу программу. У микрофона Амина Умарова. В минувшие выходные в Лос-Анджелесе состоялась 74-я ежегодная церемония присуждения кинопремии «Золотой глобус», учрежденной сообществом журналистов иностранных изданий, аккредитованных при Голливуде. Кульминацией вечера стало выступление кинозвезды Мэрил Стрип, в котором она обрушилась с критикой на избранного президента Дональда Трампа как на живое воплощение ценностей, противных современному цивилизованному сознанию. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Республиканцы и Голливуд конфликтуют не впервой. Беспрецедентна только лихость, с которой президент-республиканец ответил на вызов Голливуда. Его предшественники Рейган, Буши, старший и младший, сносили затычины молча, да и никогда прежде потребители массовой культуры не были так сильно обозлены на ее создателей, как сегодня. И Трамп, забияка, готовый по малейшему поводу броситься на обидчика, выразитель их глубинных чувств.
Садитесь, пожалуйста. Я вас всех очень люблю. Простите меня, из-за криков и воплей в последние дни я потеряла голос, а двумя месяцами ранее я чуть было не лишилась рассудка, поэтому буду читать по бумажке.
Аудитории – мужчинам в 10-тысячедолларовых фраках и женщинам в 20-тысячедолларовых платьях – понятна причина переживаний Мэрил Стрип. Победа на президентских выборах Дональда Трампа.
Thank you, Hollywood Foreign Press.
Спасибо корпусу иностранных журналистов в Голливуде. Вдумайтесь, вы воплощаете все самое ненавидимое в Америке сегодня. Голливуд, иностранцы, пресса.
Взгляните окрест себя, продолжает Мерил Стрип. Я выпускница общественной школы в Нью-Джерси. Виола Дэвис родилась в хижине издольщика в Южной Каролине и выросла в Род-Айленде. Флоридианку Сару Полсон мать-одиночка увезла в Бруклин. Сара Джессика Паркер из многодетной семьи в Огайо. Эми Адамс родилась в Италии. Натали Портман в Иерусалиме. Изумительная Рут Нега в Ирландии. Нет, в Эфиопии. И номинирована она за исполнение роли девушки-провинциалки из Виргинии. Райан Гослинг, как и все милейшие люди на Земле, канадец. Дев Патель родился в Кении, вырос в Лондоне и играет в своем последнем фильме «Индийца с Тасманией». «Где их свидетельство о рождении?» – восклицает актриса, прозрачно намекая на то, как противники Обамы требовали от него представить оригинал метрики, дабы доказать, что он родился в США и потому вправе быть президентом.
Голливуд – это пристанище чужаков, приезжих, как из других концов Америки, так и из-за границы. Если вы нас выгоните, то в стране ничего не останется, кроме американского футбола и боевых искусств, которые, по правде, искусствами никак не являются. Единственное призвание актера – войти в образ людей, отличных от нас с вами, и позволить нам почувствовать то, что переживают они.
Последние выборы в Штатах в очередной раз напомнили, с какой осторожностью следует относиться к опросам общественного мнения. Но и тем не менее, согласно опросам, ни одна выходка Трампа не задела американцев так болезненно и не была растиражирована демократами так широко, как словесная дуэль с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Сержем Ковалевским, страдающим артерогриппозом, врожденным заболеванием скелетно-мышечной системы, характеризующимся деформацией конечностей, неспособностью их полностью согнуть или разогнуть. В ноябре 2015 года, после терактов в Париже, Трамп, сославшись на статью Ковалевского 15-летней давности, заявил, что арабы-иммигранты, живущие под Нью-Йорком, сбивались в кучки и танцевали после терактов, обваливших башни-близнецы Всемирного торгового центра. Журналист ответил, что Трамп его неверно цитирует. «Ковалевский лжец, выполняющий заказ своих патронов, которые меня ненавидят», провозгласил Трамп, подкрепив обвинение жестами, похожими на судороги больных артерогриппозом. Тогдашний кандидат в президенты оправдывался, что вовсе не хотел обидеть инвалида, а только пристыдить его. Многих своих критиков, отнюдь не только Ковалевского, Трамп изображает так, будто они дефективные. Когда Мерил Стрип на церемонии Golden Globes пересказывала изложенный случай, она плакала. Как плакали и несколько актрис в зале.
Один показ в прошлом году меня сразил, словно иголкой пронзил сердце. Не потому, что он был хорош, ничего хорошего в нем не было, но он был точно выверен, и номер сработал. Целевая аудитория гоготала, оскалив зубы. Человек, претендовавший на самый почитаемый пост в нашем государстве, глумился над репортером, инвалидом, которого он превосходил по своему положению, власти, по возможности оскорбить, не опасаясь ответа. До сих пор не могу забыть об этом. Это было не кино, а реальная жизнь. Публичный политик, унижающий беззащитных, развязывает руки своим сторонникам. На поношение отвечают поношением, на насилие – насилием. Когда облеченные властью злоупотребляют ею, мы все оказываемся в проигрыше. Поэтому я призываю прессу, включая иностранных журналистов при Голливуде, не спускать ничего сильно мира сего, призывать их к ответу за каждый проступок. Мы нуждаемся в свободной и независимой прессе, и она нуждается в нас, чтобы уберечь правду от посягательств власть придержащих, как записано в американской конституции. Голливуд может гордиться тем, что учит людей страданию, сопереживанию. Моя любимая подруга, актриса Кэрри Фишер, сказала однажды: «Разбитое сердце годится ровно на то, чтобы поставить его на службу искусству». Благодарю вас за внимание.
Наш собеседник, обозреватель еженедельника Weekly Standard Филипп Терзиан, относится к эпопее Golden Globes с большой долей иронии.
Golden Globes родились более 70 лет назад. Поначалу их никто серьезно не воспринимал, и звезды сколь-либо заметной величины на церемонии не появлялись. То, что к ним сейчас отношение весьма уважительное, результат успешной пиар-работы учредителей и их последователей, которые превратили шуточный голливудский междусобойщик в церемонию, транслируемую центральным телевидением в прайм-тайм. До сих пор никто толком не понимает, что такое ассоциация иностранных журналистов при Голливуде, учредившая Golden Globes. Я несколько лет работал в газете Los Angeles Times, жил неподалеку от Голливуда и ни разу не сталкивался с таким существом, как Hollywood Foreign Press Association. В 80-е годы премию Golden Globe студия могла элементарно купить актеру, если ему хотелось повесить еще одну регалию на стену. В последние лет 10-15 Golden Globes, наряду с премиями гильдии кинорежиссеров, приобрели дополнительный, с позволения сказать, вес как своего рода трамплин к Оскарам. Но и Оскары, что греха таить, отражают не качество фильмов, а их кассовые показатели, да и многосложные внутриголливудские интриги.
Мерил Стрип вручали премию за заслуги перед киноискусством, которое носит имя Сесила Демиля.
Сесил
Демилл, выдающийся деятель ранней эпохи Голливуда, был человеком весьма консервативных взглядов, рьяным республиканцем и антикоммунистом. Нисколько не удивлюсь, если окажется, что лишь крошечная горстка леволиберальных знаменитостей, собравшихся на церемонии, знала какие-либо подробности его биографии. Я бы сказал, что примерно до середины 60-х годов прошлого века Голливуд был политически скорее правым, чем левым. Сегодня он сугубо однопартийный и левый. Если в эпоху маккартизма дискриминации подвергались люди с прокоммунистическими настроениями, то в настоящее время для карьеры начинающего актера, сценариста или режиссера совершенно губительно, если вскроется, что он симпатизирует республиканцам. Клинт Иствуд не в счет. Его путь в кино на исходе. Мало того, Голливуд за последние полвека в целом изрядно политизировался. Я не могу себе представить, чтобы Барбара Стэнвик или Говард Хоукс, получая награду, в своей благодарственной речи сказали «большое спасибо», да, и, кстати, Дуайт Эйзенхауэр – полное фуфло и ничтожество. Им и в голову такое не могло прийти.
Что вы скажете о самой речи Мерил Стрип?
Не вижу в ее речи никакого смысла, кроме саморекламы и самолюбования. Голливудские звезды так высоко себя ставят, что стоит кому-нибудь высказать хоть малейшее несогласие с их взглядами, как его тут же запишут в «человека-ненавистники». Неужели многожды награждавшаяся, титулованная, сказочно богатая и почитаемая в Голливуде Мерил Стрип опасается, что ей или ее коллегам угрожает чем-либо президент-республиканец? Если бы она действительно боялась Трампа, то вряд ли бы стала с высокой трибуны дерзко с ним полемизировать. Стрип находилась в полной безопасности, физической и психологической. Ее окружали единомышленники, и она прекрасно знала, что никто, кроме, может быть, Мела Гибсона, слова ей поперек не скажет. Левые убеждены, что консерваторы не знают жизнь за пределами своего маленького мирка, что они ничего достойного не читали и ничего на свете не видели. Им якобы невдомек, что Америка – страна иммигрантов, среди которых, между прочим, две жены избранного президента. Иначе как объяснить совершенно несуразное предположение Стрип, будто Трамп намеревается изгнать из штата всех иностранцев? Высокомерие ей не занимать. Актом подлинного, не мнимого мужества на Golden Globe было бы не хулить Трампа, а сказать о республиканцах что-нибудь лестное.
Вы сказали, что лет 50-60 назад идеологическая ориентация Голливуда поменялась на 180 градусов. Что произошло?
Тектонический сдвиг в классовом базисе двух ведущих политических партий. Прежде демократическая партия опиралась на малоимущих пролетариев городских и сельских и на мелких буржуа-мегаполисов. Костяк республиканцев состоял из предпринимателей, банкиров и интеллектуальной университетской элиты.
Но сегодня все действительно перевернулось ровно на 180 градусов. Люди из мира кино и театра в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке, придерживающиеся в обыденной жизни либеральных установок, просто-напросто чувствуют себя психологически комфортнее среди просвещенных космополитичных демократов и начинают невольно увязывать культурные ценности с партийной принадлежностью. Аналогичный раскол произошел и в других группах населения.
Это был обозреватель еженедельника Weekly Standard Филипп Терзиан. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.